Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве, движение, как всегда, на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». От Мытищ до Ростокина стоит у нас, ну, это, и это же у нас все Ярославка, правильно считается до этого местного? Ярославка. Назовем это Ярославкой, все поняли, самое главное. Ленинградка тоже очень тяжелая, по сути, от аэропорта, я имею в виду не метро, а именно Шереметьево, и до Волоколамки, короче говоря, все стоит. Но вы можете всегда и написать свои впечатления о том, где вы едете, что видите и как там вам вообще хорошо или нет. Вот. Задается один из слушателей вопросом, а чего все, так скажем... Вот я не знаю, почему, Фрегл, вы задаете вопросом именно через эти слова, потому что мне приходится вас переводить на русский язык. Так вот, я переведу. А чего все так докопались... Вот здесь включается переводчик. Докопались до гаишников. Что, уже пошутить нельзя? Знаете эту историю с гаишником, который там якобы залил виски в автомобиль? И этот видеоролик, распространили сейчас в интернете. Идет служебная проверка. Должны дисциплинарно как-то наказать, когда найдут того, кто это сделал. Ну и такой вот видеоролик. Мне тоже показалось, что это юмор. Но там весь смысл в том, что якобы сотрудник ДПС заливает, по-моему, ДПС, заливает виски в бачок, где должна быть омывающая жидкость в автомобиле. Потому что, опять же, он говорит, могу себе это позволить. Хотел оставить на праздник, но могу себе это позволить. Работа важнее. По-моему, смешно. Ну вот люди как-то без юмора у нас последнее время, и может чай, Алексей говорит, да может и чай, да может еще что-то, да мало ли что это может быть, по-моему это смешно, но вряд ли бы он стал заливать туда действительно виски, ну зачем бы ему это делать. Но вот видите, нельзя, оказывается, сотрудникам правоохранительных органов у нас шутить, нельзя им себя проявлять как человека, да, с юмором, им всегда нужно быть с грустными лицами, им всегда нужно делать какие-то грустные вещи абсолютно, они должны быть как роботы, и все. А остальное сразу же воспрещается. Но мы же вспоминаем чиновницу, помните, недавно чиновницу наказали, то ли уволили, то ли что, даже уже не помню, которая, как это, нафталан или что-то такое, вот в ванне вот этой с нефтью с какой-то, она оздоравливалась, но написала, что это шоколад. В шоколаде лежу. Все, ее наказали за это. Очень страшно как-то так вот, ну, по службе. И все негодовали, удивительным образом, да, сильнейшим. Для всех это был такой удар и шок, что у чиновницы есть чувство юмора. Вот. Изображали, что эти ванны, они очень дорого стоят. Я потом посмотрел, они стоят копейки, абсолютные копейки. То есть это прям дешевая какая-то история. Ну, ничего в ней нет люксового. Каждый человек, по сути, можете это позволить. Да и наказывать, если и надо, то это его начальство. Почему они не предоставили омывайку, пишет Борис. Россия для грустных, пишет Олег. Осталось придумать, для чего Москва, да? Это смешно. Россия для грустных, Москва для... Вот, и придумайте какую-то. Помните, есть такая националистическая кричалка, давайте ее переделаем в какую-нибудь смешную. Россия для грустных, Москва для... Не знаю, для кого. Для кого? Заливал в бачок для омывайки две бутылки Хеннесси, XO, только это был подаренный мне контрафакт. Коллеги были в шоке, пишет Максим. Понятно, то есть такое пить не будешь сам, потому что в себя заливать страшно, потому что это контрафакт, и непонятно, где это и что разливали, поэтому, может быть, это действительно и так называемый, да, какой-то алкогольный, может быть, это и виски. А может быть и нет. Очень грустных. А, Россия для грустных, Москва для очень грустных? Для тупорей? Ну не, Москва не для тупорей. Ну что вы говорите такое? Глупости. Для меня, пишет Алексей Кузнецов. Россия для грустных, Россия для меня. Нет, Москва для меня. Нет. Нет в этом рифмы. Для голубых? Валентин, ну что ж такое, я не понимаю. Что это значит? Россия для грустных, Москва для голубых? Ну, это уже с юмором, мне кажется. Слушай, хорошо, что мы с вами не чиновники и не полицейские, правильно? Да? Какая незамерзайка, гаишники машины-то за свой счет в основном делают, пишет Дмитрий. Да, мы, кстати, это знаем. Россия для грустных, Москва для приезжих, пишет Алексей. Ну так, опять нет рифмы для таксистов, нет рифмы. Нет, абсолютно. Москва для Собянина, опять нет рифмы. Хотя есть в этом какая-то соль. Москва для нытиков, Россия для грустных, Москва для нытиков. Ну так. Для мутных. Нет. Нет, тоже для мечей. Вот Кэнди Бум. Давайте ваш вариант возьмем. Россия для грустных. Москва для мечей. Ладно, сейчас будем разбираться у нас с новостями, да. Во-первых, кстати, я хочу сказать, держу просто руку на пульсе, чтобы вы знали, что в WhatsApp появилась новая функция. Мессенджер WhatsApp получил функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Вот. Ну, то есть как-то развивается WhatsApp, а вы-то думали, что все, это уже мертвая какая-то история. А нет, он там развивается. Сам по себе как-то у него это все получается. Дальше хочу сразу перейти к новости, которые, я думаю, стоит обсудить. ВАДА предложила отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Такой вариант поддержали 9 из 17 человек во главе с председателем комиссии Бекки Скотт. Вот так вот. То есть все-таки отстранить. Давайте попробую процитировать, что они говорят. Заявление представителей ВАДА. Цитата. Российская допинговая сага имела место на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, а теперь может затронуть и четвертые. Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает. И представители ВАДА уверены, что если вердикт смягчат, ситуация не послужит уроком, а значит, цитата, «мошенничество, манипуляция, обман поощрятся». Все, походу мы без Олимпиады остаемся. Вот такое у меня есть ощущение. Ну, во всяком случае, ВАДА рекомендует. Дальше решение за кем? За Международным Олимпийским комитетом? Так, правильно? Отличная новость. Овечкин не уедет в «Динамо», пишет Валерий. У нас будут еще сегодня новости про спорт, если вас это интересует. Я все-таки в пятницу мне позвонил человек в эфир и сказал, почему вы не обсуждаете самое главное? Я говорю, что самое главное? А он мне говорит, ну как же, вот футбольные болельщики. Для меня это было шоком, потому что я не думал никогда, что это может быть самым главным. Оказалось, что это действительно очень важно для многих, мы это сегодня обсудим, тем более, что я проводил голосование на этот счет в своем телеграм-канале, называется он «Гудошников», можете посмотреть пока, какие там промежуточные результаты, и принять участие в этом голосовании. Я спросил, те люди, которые встают с трибуны и уходят, они занимаются делом или занимаются какой-то ерундой? Но это потом, пока про ВАДА, то есть есть ощущение, что мы останемся все-таки без Олимпиады, и в этом смысле нам уже надо начинать что-то делать. В каком смысле начинать что-то делать? Не в чиновничьем. В чиновничьем надо было делать давно, они все, что могли, сделали. Либо у нас будет Олимпиада, либо нет. И все больше все-таки мысли о том, что ее не будет. А в смысле, нам как это сейчас вот? Ругаться на Запад, ругаться на наших чиновников, смириться. Да или нам вообще, может быть, уже все равно давно, и мы плевать хотели на все эти Олимпийские игры. То есть нам как-то надо определиться, а что мы как вот, что мы делаем? Что мы думаем по этому поводу? Как мы к этому относимся или не относимся? Давайте. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Давайте. Недобрый пишет, зато наши фигуристки всех рвут. Да, они, конечно, всех рвут, они очень большие умницы, но понимаете, в чем дело? Может так оказаться, что негде будет рвать. На ближайшее время негде будет рвать, например. 7373-948, алло, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Да, пожалуйста.
Слушайте, будет величайшая трагедия, если мы выпадем из мирового спорта. Мы вспомним, если до 52-го года, да, по-моему, мы в Олимпиадах не участвовали, ни в каких соревнованиях, были совершенно закрыты, изолированы страной. И, конечно, ну, спорт отдал, международный спорт великий прорыв дал нам в культурном плане, в обмене. И, например, суперсерии 72-го года и Олимпийские игры, которые олимпийское движение само очень сильно изменилось. Это стало мировым таким, мировым культурным событием.
Ну и вот смотрите, наш слушатель Лимузин, да, говорит, что мы же не навсегда, да, выпадем, а только сейчас. Это урок.
Вы понимаете, урок кому? Это получается урок не спорта, а урок управлению спортом. Как-то так получилось, что...
С другой стороны, кто заставлял спортсменов есть допинг? Понимаете, в чем дело?
Нет, 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 смотрите, никто не заставлял, потому что спортсмены не знали, что это допинг. Если каждый спортсмен скажет, что я знал, что это допинг,
послушайте, если спортсмен не знал, что это допинг, зачем тогда было эти допинг-пробы подделывать, скажите?
Именно для этого и подделывать.
Не понимаю.
Не для спортсменов, но не для спортсменов же их подделывают.
А для кого?
А для лабораторий. Ну как для кого?
Ну в смысле, спортсмен не знает, что это допинг и знает, что все подделывается, правильно? Или что? Или как это происходит?
Нам надо, ну как, смотри, нам надо было выиграть, там, допустим, ну, какой-то турнир, какое-то соревнование. У нас же обратная система, у нас отчетность за деньги. У нас отчетность медалями за деньги.
Так.
Нам у нас не деньги за медали, а наоборот. Сначала деньги.
Хотя и деньги медали. За медали тоже есть. Помните, дарили там и ну, хорошие ну, автомобили
это,
и прочее.
Да, да, это глупость какая-то абсолютно.
Конечно. Ну не знаю.
Но что.
Но значит, это отдельный разговор, так
да,
скажем.
Да, 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 да. Но смысл в чем? Добиться результата нужно не только спортсмену.
Вот вы и пропали. Вот прямо-таки гарантирую, что это не я вас убрал из эфира. Это так произошло как-то технически. Но мысль ваша, как мне кажется, была высказана в целом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здрасте.
Ну, вы знаете, я считаю, что это очень плохое признание, потому что эти маленькие какие-то андоры, государство мизерное, Люксембурге имеет свои флаги, свою национальность и представительство, а мы такая великая страна, и мы никто. Мы ноль. Понимаете, в чем дело?
Не
ни
понимаю.
Флага, ничего нет. Это что, значит, страну вычеркивает? Это, вы знаете, это вообще дико. И вы знаете, что я хочу
так
сказать?
Так не надо просто подделывать пробы, и все.
Нет, вы знаете, Алексей, в Олимпиаде в Сочи что было? Когда наши придумали 5 колец, снежинки превращаются в кольца.
Да.
А она не превратилась в снежиночку, а превратилась в знак BP, British Petroleum. Понимаете, в чем дело?
Ясно, спасибо, спасибо большое. Как я люблю конспирологов. Это моя ну, это я вообще люблю, это мой класс, нельзя сказать разряд. Это тип людей, можно сказать тип людей? Это любимый тип людей. Вот я люблю конспирологов. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Иван, Москва.
Да.
Ну, конечно, это ужасно, потому что у нас опять пострадают все наши спортсмены, там будут нейтральный статус опять как-то давать, не давать, там по какому принципу.
А вот почему ужасно? Вот давайте попробуем, знаете, вспомнить, как мы спорили перед предыдущей Олимпиадой, и я тогда говорил, да может плевать на эти все Олимпиады, что, зачем они нужны?
Ну, как вам сказать, Алексей, вот вы смотрите, например, Олимпийские игры?
Да, да, да.
Вам это нравится? Вы да. как-то горды за свою...
Но спорта. Если вот бы не было нашей... Не но если... Да, вот, я бы тогда не смотрел. Вот если нашей не будет, я просто смотреть не буду. Я просто буду заниматься
да.
другими вещами.
А я вот вас хотел сам спросить. Вы не читали интервью господина Лысенко? Это вот этот прыгун в высоту. Здесь фильм вышел с его участием, mm-hmm. там он снимался. Mm-hmm. Не читали, да?
Смотрел.
И он вот про Адамс там рассказывал. Ну, я вот, да. Да, я не проставил там 3 раза, да, вот и меня это... Правда, про справку ничего не сказал, про поддельную, почему-то его не спросили. Вот. С чего началась вот эта история с Федерацией легкой атлетики России, и которая вот логически закончилась вот тем, что мы сейчас обсуждаем. Вот, то есть они же с этого толкнулись.
Ну да.
Кто-то пытался его оправдать. Да, парни этого. Да, он, конечно, там потенциально, там, ну, под рекорд мира он прыгает, молодец, там, ну... Ну, вот наши пытались что-то сделать, видимо, и вот напоролись опять.
Ну, я понял, спасибо большое. Но я вижу, смотрите, я вижу вину чиновников, которые непосредственно за это отвечали. Так или не так? Ну, то есть, это так. Значит, уже, по-моему, никто даже не отрицает, что пытались они там мухлевать. Да? Мухлевать не получилось. По-моему, никто уже не отрицает. По-моему, на всех уровнях уже сказали, что ну да-да-да, похоже, они мухлевали все-таки. Это первое. Второе. Мне говорят, ну только чиновники виноваты, спортсмены не виноваты. Вот не верю в это тоже. Потому что я вижу, что спортсмены... ну как ты в него запихнешь-то это все? Они же знают о своих пробах-то, наверное, правильно? Они же знают, применяют или не применяют допинг. С другой стороны, говорят, что допинг применяют все спортсмены мира, просто кто-то умеет правильно это делать, кто-то правильно этого делать не умеет. То есть соревнование химиков идет, да? Вот. Ладно, то есть какая-то косвенная, по крайней мере, вина спортсменов есть, я думаю так. Дальше. А дальше что? А дальше больше ничего и нет там. А там только управление спорта и сами спортсмены. В принципе, вот тебе и вся история. Как вот врубиться в эту историю и сказать, что там зловещий Запад нам все испортил опять? Ну, это правда. Так вполне себе казалось, во всяком случае, когда история развивалась с Родченковым. Вот прям так и казалось, так и думалось, что да, вот это какой-то подлец, он обманщик, он нас их обманул, он негодяй, он нас подставил. Тогда все взвыли и восстали против этого Родченкова. Вы помните, правда? Сейчас я не вижу, чтобы кто-то сказал, что там... Это неправда! Доколе нас давят! Вот нет-нет, все такие, ну, понятно. То есть, видимо, все-таки что-то мы не так делали, да? Ну, как мы. Люди, ответственные лица, что-то не так, вероятно, делали, правильно? Да, они что-то там придумывали с этими пробирками все-таки, да? У них какой-то был список, они что-то с этим списком не так сделали опять. Вот. Мне бы хотелось, чтобы они как-то объяснили нам, что ли, почему так произошло. С другой стороны... Мы примерно-то понимаем, почему так произошло. Единственное, что они могут объяснить, это придумать какую-нибудь форму, так скажем, объяснения, которая даст нам зацепку для того, чтобы стоять на своем. Ну, то есть, ребят, вы нам хотя бы подкиньте какой-нибудь вариант, чтобы мы опять там, пока мы едины, мы там непобедимы, ну, понимаете, да? То есть нам сейчас, вот я сейчас говорю как там, человеку из журналистского сообщества, нам сейчас не за что зацепиться даже, вот есть такое ощущение, вот не за что. Я вижу, как некоторые коллеги старательно пытаются это сделать, но у них не получается, объективно не получается. Зацепиться не за что. Вот дайте хотя бы вот ну маленькую какую-нибудь, вот миллиметр надежды, вот дайте, миллиметр, ничего нет. Либо я куда-то не туда смотрю, может, я что-то не то читаю. Слушай, может быть, я поддался воздействию извне? Может быть, меня такие госдеповская пропаганда вот, понимаешь, разъела изнутри? Где-то что-то я не то прочитал? Меньше надо смотреть фильмы Marvel. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, тезка Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, Леш, смотрите. Ну, вы абсолютно, я считаю, правы. Наши, я имею в виду, верха поутихли. То есть уже такого нет, все правильно как-то.
Да и народ как-то поутих, потому что я помню, недовольство было очень серьезное у всех, а сейчас как-то все так.
Да, да, смотрите, в принципе, все понятно. Угу. Но здесь вопрос такой, употребляли ли наши спортсмены допинг? Ответ, думаю, да. Употребляют ли американцы, норвежцы?
Да.
Но ситуация, смотрите... Почему они, те же вот норвежцы с лыжниками, да, ведут вот эти их спортивные с детства, какие-то справки придумывают, астма.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Очень сильно отстали.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Где же китайцы?
Но здесь основное обвинение не в том. Здесь Я понял. Здесь обвинение не в том, что спортсмены употребляют что-то. Здесь обвинение основное в том, что это курируется чиновниками от спорта. Вот в чем дело. То есть так. Государство вмешивается... И, ну, вы понимаете, да? Создает систему, да, вот этого допинга.
Смотрите, мы так долго якобы хотели выйти в элиту, да, вот этих стран. Пятерку, да. Десятку, мы вышли. Но поймите, это как опять в большом спорте. Здесь сильно бьют, да, мы попали сюда. Mm-hmm. Все это как с боксом, если сравнить любительский уровень и профессиональный, понимаете? Да, здесь бьют сильнее, бьют
ну
больнее.
Да, ну да.
Надо было быть готовым. Если бы у нас что-то было, какой-то, мы, конечно, уже давно все выложили, все карты, сказали, вот, смотрите. А это не происходит.
Да, да.
Считаю, отстаем.
Отстаем, вы говорите, может быть. Спасибо большое. Ну вот я бы все-таки обратил внимание на чиновников от спорта того времени, за которое мы до сих пор получаем оплеухи. А это же за прошлое мы получаем, мы не за нынешнее. То есть это все еще какие-то истории давно минувших лет, за которые нам каждый раз все прилетает. Очень обидно. Кто был чиновником от спорта? Кто курировал спорт? Кто? From my heart with love. Кто был этот человек? Почему у него не спросят? Что ж такое-то? Он вообще в курсе был или нет? Он как-то этими вопросами занимался или нет? Или это были чиновники ниже From my heart? Но если были ниже, то давайте их найдем. Ну что, ну давайте у них спросим. Я не предлагаю даже их наказывать. Я не предлагаю их там пороть на площадях. Вот это все. Нет, но пускай финансовую хотя бы ответственность несут. Ну, хотя бы финансовую, пускай несут, правда? Ну, слушайте, ну, взять и намудрить так, что вся страна остается без Олимпиады несколько раз, спортсмены вынуждены позориться с какими-то нейтральными флагами. Ну, должна же быть какая-то за это ответственность. Ну, какая-то должна быть. Я не говорю, что их надо расстрелять. Нет, я не, здесь не говорю, там, Сталина на вас нет. При Сталине вас бы всех тут поразвесили, простреляли. Нет. Ну, какая-то ответственность должна быть. Например, финансовая. Пусть все потери, которые понесло государство, они возмещают. Я понимаю, что невозможно людям возместить такие потери, которые понесло государство. Потому что огромные деньги мы теряем. Огромные деньги. И в имиджевой составляющей это тоже большие деньги, да, правильно? Вот, это удар по нам всем. По спортсменам, по народу, по другим чиновникам, которые этого не делали, но вынуждены за это тоже нести ответственность. Пусть платят. Значит, до копейки. Все, что у них есть, отдадут и все. И не надо их даже в тюрьму сажать, ты понимаешь, что? Потому что пользы в тюрьме от них мало. Ну, сошьют они робу кому-нибудь, две, три. Какой смысл? Вот Улюкаев сейчас в тюрьме сидит, и что? Улюкаев же? Что, я не перепутал я фамилию? А? Вроде не перепутал. Сидит, ну, что нам от него толку? Нет никакого толку. А вот когда деньги, это важно, вот это классно, вот это наказание, я понимаю. Деньги забрать все дома, которые у них есть, они, наверное, есть, да, квартиры, конфисковать все и все. Имущество в пользу государства. Раздать спортсменам, которые не поедут на Олимпиаду, потому что вот им такое устроили. Раздать просто и все, сказать, в качестве бонуса и поощрения. Вы вот всю жизнь шли к этому, но вы не поедете. Многие из вас больше никогда не поприсутствуют на Олимпиаде, просто потому что там кто-то состарится, а кто-то, там, не знаю, что-то, какую-нибудь травму получит спортивную, а кто-то еще что-нибудь, ну, не знаю, уйдет в бизнес. Все! Вы не поучаствуете в следующей Олимпиаде и в этой тоже, поэтому вот вам денег, ребята. Очень обидно, что вы тренировались впустую, очень жаль вас, конечно. Ну, что поделать, вот хотя бы денег. Они скажут, это ужасно, цель нашей жизни была золото, я хотел получить эту медаль. Ну ладно, давайте уже хотя бы деньги, ну и черт с ним, хотя бы деньги. Они, бывают не сидят, бывают за них. Да, дома на Западе отобрать, пишет Эдди Псковский. На Западе вы ничего не отберете, на Западе только Запад может отбирать. Я вам так, Эдди, скажу, и все. Какие деньги мы теряем? Наоборот, экономия на Олимпиаде, пишет Сергей СПБ. СПБ, Сергей, смотря как считать, понимаете? Вот как считать? Рекламные контракты у тех же спортсменов, которые получили золотую медаль, которые не получили, у олимпийских чемпионов и не олимпийских чемпионов. Шоу-программы, которые можно устраивать после того, как твои спортсмены показали хорошо себя на Олимпиаде, и размещать, опять же, рекламу в этих шоу-программах. Это тоже деньги, это все большая индустрия. И когда большое государство, да, у нас большое государство, не попадает на Олимпийские игры, оно лишается в каком-то смысле возможности дополнительного заработка. Хотя бы те самые спортсмены лишаются этой возможности. А имиджевые потери, я не знаю, как вообще деньгами оценить. Ну, то есть колоссальные потери имиджевые. Когда нас вот, вы знаете, звонит мне человек с конспирологическими там всякими разными мыслями, но до этого-то он говорит правильно. Ну, то есть мы такое большое сильное государство. У нас такая большая и мощная, хоть и кровавая история. Нам есть чем гордиться. И нас раз и два не допускают. Ну, что это такое? Ну, это начинает раздражать, как минимум, правильно? Не в деньгах дело, а в престиже страны. История гнилая, сами себя загнали в угол и теряем все, что только можно, пишет Александр. Возможно, тогда должен кто-то за это понести ответственность. Вот кто этот человек? Он должен понести ответственность, правильно? Соответственно, наши высшие государственные, как мне кажется, деятели, возможно, должны этих людей наказать. Хотя могут ли они их наказать? Нет, суд, наверное, должен их наказывать. Черт пойми, как, кого вообще наказывать здесь? Спортсменов, кстати, которые жрали допинг, тоже надо наказывать. Но я единственное жду за какое-то лояльное наказание. Адекватное, правильное. С другой стороны, спортсменов уже наказывает... уже наказывает ВАДА. Потому что они говорят, а вы не поедете. Все, ваша карьера на этом заканчивается. Вы никуда не поедете. Черт его знает. Ну вот за что зацепиться не могу придумать. Вот не знаю я, что делать в этой ситуации. Правда, думаю. Всю голову сломал, ничего придумать не могу. Я боюсь, что никто не может сейчас придумать выхода из этой ситуации. Вот. Ну как? Извините, пожалуйста, ну были у нас такие люди, которые это сделали, они плохие, но мы все остальные не такие, мы таких людей больше не пустим, вот, мы хорошие, ну черт его знает. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все и... Хотел сказать доброе утро, в окно посмотрел, там ночь, поэтому пока. Доброй ночи, дорогие друзья! Людоедство, брак с дедом, мультики, как жил самый безумный диктатор Африки, материал об истории. Можно почитать в аргументах и фактах. Мне кажется, сам заголовок вообще настолько хорош, что можно не объяснять, о чем он. Уже интересно. Так, это были аргументы и факты. Дальше смотрим. Вечерняя Москва. Сергей Собянин. Цитируем его. Планируем централизовать онкологическую службу. Очень серьезный вопрос, потому что мы знаем, что было много претензий относительно именно этой сферы в Москве. Последнее время мы помним там врачей, которых увольняли или они сами увольнялись. В общем, посмотрим, что по этому поводу думают городские власти. Можно почитать в «Вечерней Москве», как они будут проводить эти преобразования. Надеюсь, эти преобразования пойдут на пользу, а не наоборот. Так, что у нас, например, в «Комсомольской правде»? Давайте посмотрим. Хочет ли Донбасс вернуться на Украину? 9 декабря в Париже лидеры нормандской четверки будут решать судьбу Донбасса. Об этом материал в «Комсомольской правде». Смотрите, и сегодня мы, возможно, нормандский формат с вами частично тоже возьмем для обсуждения, потому что в 18.00 по Москве состоится эта встреча, встреча важная. Действительно, как многие считают, решается судьба не только Донбасса, но и Украины, и взаимоотношения России с Украиной. Ну, и очень много разных вещей, которые нужно решить. Будут, возможно, решены. А, возможно, и нет, потому что некоторые считают, что ничего не изменится. Схватка Владимиров. Чего ждать от первой встречи Путина и Зеленского? Это материал в «Московском комсомольце». Абсолютно на эту же тему. Громкий броский заголовок, но не знаю, ждать ли здесь схватки какой-то. Здесь, конечно, интересно, как будет себя вести Зеленский. Позиция Москвы понятна. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. И, знаете, у нас есть еще новость, я хотел обсудить ее коротко, если позволите, именно тоже о спорте, и она касается у нас футбольного движения, болельщиков. Вы знаете, что сейчас болельщики устроили такую акцию, они уходят с стадионов в знак того, что они выступают против давления на свои же фанатские движения. Я по этому поводу провел голосование у себя в телеграм-канале. Называется он «Гудошников». Я не мудрил особо, хотя до этого мудрил. 49% подписчиков тогда сказали, что люди заняты делом. Я спросил, а вот эти люди, которые там встают, уходят, как-то борются за свои права фанатов-болельщиков, они чем заняты-то? Заняты делом. 49%, 51% говорит, заняты ерундой. Я хочу для сравнения провести такое же голосование и в эфире. Итак, футбольные фанаты разных команд уходят со стадионов. Так они выступают против давления на фанатские сообщества. Что вы думаете по этому поводу? 134-21-35. Люди заняты делом. 134-21-36. Люди заняты ерундой. 134-21-35. Люди заняты делом. 134-21-36. Люди заняты ерундой. Какая-то бессмыслица, зачем они этим занимаются? 134-21-35, люди заняты делом. 134-21-36, люди заняты какой-то ерундой. Все, голосование пошло, и я хочу, наверное, услышать в первую очередь болельщиков, потому что мне интересно, что они мне расскажут. У меня вот среди моих друзей есть как раз болельщики футбольные, и в первую очередь именно клуба «Спартак», и они тоже участвуют там в этих акциях, они тоже встают, уходят. У нас были долгие беседы на эту тему уже. Я потому что никак не могу понять, почему это все происходит. Точнее, я понял, но у меня всегда в голове одна мысль, вот такая конечная, да, и можно сказать тупиковая. Я вообще не понимаю, как может, ну как это может быть интересно? То есть вот изначально, то есть как можно быть вообще фанатом? Для меня не ясно, а тем более участвовать в каких-то вот таких акциях фанатских, еще чем-то. Мне кажется, что, ну давайте так, я скажу так, мне это кажется странным. Потому что я сам вообще другой. Но я не исключаю, что это не значит, что это плохо. Да, это может быть и хорошо. Я не знаю. Потому что если я не такой, это не значит, что другие должны быть не такими. Правильно? Алло, здравствуйте. А, нет, не получилось. Извините, пожалуйста, извините. Хотелось, но не получилось. Как вас зовут, алло?
Да, привет, Денис.
Да, пожалуйста.
Слушайте, да. Ну, я небольшое отношение имею, конечно, я болельщик с большим стажем.
Да.
Ну, относительно, правда, своих 37 лет. С 88 года я наблюдаю за футболом чемпионата Европы.
Ничего себе. 30
лет, так сказать, да. Слушайте, вот не замечать этого движения, не замечать, вот как сейчас пытаются сделать по телевизору, это, конечно, просто стыдно.
А пытаются?
Потому что люди, смотрите, люди купили билеты, пришли на футбол и через 30 минут уйти. Ну. Это надо как бы решиться еще на такой поступок. Я бы так не сделал. То есть я бы не пошел бы на футбол. Но прийти, потратить время и уйти через 30 минут, это... А потом, насколько это согласовано было среди всех фан-движений, это тоже имеет значение. Ведь многие политические силы пытались фанатов как бы привлечь на свою сторону.
Так.
Ни у кого это не получилось еще ни разу. Mm-hmm. Причем, как сказать, вот я говорю, что марсельский погром был. Угу. С нашим Министерством спорта связан.
Так.
Там, да.
Якобы.
Ну. Ну, в общем, бог с ними, да. Так вот, дело-то вроде бы достаточно простое. Дзюба знал, что ему будет от болельщиков «Спартака». То, что они держались столько долгого времени, это как бы даже удивительно. И за это их
Вот в этот момент я и хочу вас спросить. Да. Вам не кажется это странным? Какой-то Дзюба, ну, в смысле, он не какой-то, это просто один из футболистов. Чего такие эмоции-то по поводу него испытывают?
У кого? Вот кто испытывает эмоции? Болельщики «Спартака».
Ну?
Они ему ответили тем, чем они его предупреждали, когда он уходил в «Зенит».
А зачем? Сказали, а зачем?
Вот
ушел
это
и ушел, и черт с ним.
Это их личное
так
дело,
я спрашиваю,
это не наше.
Мне интересно разобраться в этом.
Это не дело полиции. Вот в чем дело.
Мне интересно в этом разобраться. Понимаете, я хочу понять, как взрослые мужики...
Нет,
вот
был воспитанник «Спартака»,
так,
Дзюба,
так.
Который решил уйти в стан самого там...
Врага.
Врага, да.
В «Зенит».
Случаев в мировом футболе этому масса. Например, вот Луис Энрике уходил из «Барселоны»,
да,
в «Реал». Так. То же самое всегда это было.
Ну и что?
У нас умудрились посадить болельщика за это.
Я понял. Понял, спасибо большое. Я не понимаю, вот на этом этапе. То есть дальше я понимаю, до этого я понимаю. Вот на этом этапе не понимаю. Слушайте. Нет, вы меня вряд ли сможете в этом услышать, да? Я, во-первых, останавливаю голосование, я спросил, а вот болельщики сейчас ерундой занимаются или чем-то важным, делом каким-то? И ты знаешь... Это я сейчас обращаюсь к звукорежиссеру нашему. Вы знаете, ко всем остальным, всем вместе. 50 на 50. 50 на 50. 50% говорят, делом занимаются, 50% говорят, что какой-то чепухой. То есть вот прям напополам делится общество. Я именно в той половине, которая считает, что это все чепуха. Чепуха изначально. То есть вот он был воспитанник «Спартака». И что? А вот он ушел в стан врагов. Каких врагов? В «Зенит». А. Ну, то есть, вот такая реакция, знаете, как? А, ушел, а, понятно. И чего? И мы ему решили, мы ему тогда еще, мы ему сказали. И вот мы ему мстим, в общем. Чтобы он знал, что вот нельзя вот так вот свой родной клуб, свою семью бросать. То есть, ты понимаешь, извините. То есть, вы понимаете... Насколько это важно для людей? Важно! Но мне это напоминает, вот серьезно, в каком-то смысле, у нас тоже есть такой, знаете, актив болельщиков нашей радиостанции, для которых тоже важно, кто на каком времени, куда перешел, ушел, не ушел, в отпуске, не в отпуске. Мне всегда было странным. Почему? Почему? Вот мне никогда не было это интересно. Ни в отношении футбола, ни в отношении там телевидения, радиостанций, больниц. Все равно ушел, ушел, пожалуйста, какие проблемы? Играй в другой команде. Мы тебя обыграем в этой. Мы тебя этой командой обыграем. Какая разница? Все. Ну, то есть, я не понимаю, почему это вызывает вообще эмоцию в людях. Так принято, так положено, все так привыкли, потому что так оно в футболе. Объясните мне, пожалуйста. Для меня это загадка. Но вот мой друг, я говорю, он за «Спартак» болеет с самого детства. Его так приучили. Он мне объяснил, что это важно. Ну, объяснял. Это важно. Ты не понимаешь. Как можно покинуть родной клуб? Я говорю, да это работа просто. Он деньги здесь получал, потом деньги там получает. Да это работа. Но он на работу ходит, слушай. Ну, он просто ходит на работу. Просто пинает мяч и ничего другое делать не умеет. Он бы умел что-нибудь другое делать, он, может, и делал бы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да.
Я работал главным инженером на стадионе имени Столицова.
Да, пожалуйста.
Вот, ну, как бы очень часто приходилось, сам я не болельщик, сразу скажу, вот, очень часто приходилось с футболистами, с болельщиками общаться, вот, ну, как бы, когда начинаешь с ними о чем-то говорить, ну, они зациклены только на футболе, это пустые.
Ну, для них это важно. Не, подожди, вы говорите пустые, а я говорю, для них это важно. То есть, знаете, для кого-то важно рыбалка. Вот есть люди, рыбаки. И они все время про рыбалку, нет, как рыбу поймать, да, на что клюет, на что не клюет, опарыш или там еще чего-нибудь, понимаете, да?
Или глисты. Да, я не против их увлечений, но когда они начинают там нападать на людей в пьяном виде. Вот я очень часто там ловил вместе с охраной, я там руководил проходом, да, чтобы не проносили алкоголь. Они все равно умудрялись проносить в грелках алкоголь, потом дрались. Ну, как бы их увлечения не должны нормальных людей касаться. То есть, мое мнение, все равно это, ну, пустота.
Пустота, вы думаете? Ну, а с другой стороны, все мы живем в пустоте, и мы эту пустоту чем-то заполняем. Кто-то заполняет ее футболом, кто-то заполняет ее рыбалкой, кто-то собирает марки, кто-то любит автомобили, может часами говорить про 2 сантиметра шире она стала, колесная база на 3 миллиметра увеличилась, больше стало пространство багажника. Ну, вот это вот, понимаете, часами абсолютно. Обсуждать машины. Тоже, наверное, некоторые футбольные фанаты смотрят и говорят, какие дебилы, все время обсуждают эти машины, сколько можно. Вот Дзюба перешел! Зенит! Вот это важно! Они нам говорят. Кстати, мне пишут из Санкт-Петербурга вот сейчас, что Дзюбу там тоже не любят. Да я знаю, потому что он стал вашим капитаном. А как так? Воспитанник «Спартака» становится капитаном «Зенита». Да недопустимо! Да разве же это можно? Ну, то есть, всем какие-то, вот, знаешь, вот важны вот эти морально-нравственные качества футболиста, еще какие-то, вот они по ним оценят. Зачем? У вас есть человек, который пинает по мячу. Хорошо пинает? Хорошо. Плохо пинает? Плохо. Хорошо пинает, зарабатывает очки для команды. Молодец. Плохо пинает, не зарабатывает. Да пошел он. Да пошел он. Почему нельзя относиться к футболу, как к нему относятся люди, которые владеют футбольными командами? Почему вы не можете относиться к футболу как к бизнесу? Почему вы не можете себя даже... Ну, или вы можете это сделать? Я не знаю. Вот я вам задаю вопрос. Вы себя как просчитываете? Вы же часть бизнеса, вы же несете деньги на стадион, вы же платите владельцам клубов, вы же понимаете или нет? То есть вы часть большой индустрии, индустрии футбола, это деньги, и это ради денег, потому что если бы это не приносило деньги, футбола бы не было в таком виде, в котором он сейчас есть. Футбол – зрелищный вид спорта, его удобно транслировать. Вот, например, если ты транслируешь хоккей, шайбу не очень хорошо видно, футбольный мяч видно всегда. Футбол классный с точки зрения зрелищности и драматизма, потому что мяч все время переходит от одной к другой команде. Вид спорта. Вот и все, это заработок. Это индустрия, это финансы, это ради денег. А вы реально ходите и думаете, я сейчас спрашиваю вас, может быть, оно так и есть. То есть, как я вижу, я вам рассказываю и спрашиваю, вы реально думаете, что это все ради футбола? Ради футбола? Вперед, наш любимый клуб! Ну тогда вы самые светлые, самые добрые, самые в меру, по-хорошему, наивные, да, люди. Ну, то есть вы вообще без страха и упрека, вы вообще без каких-либо, какого-нибудь двойного дна, вы самые честные. И поэтому, когда у вас вдруг один футболист играет за ваш клуб и говорит вам, да я вечно буду в своем клубе, это мой дом, это моя семья, а потом переходит по контракту в другой, потому что, может быть, больше платят, или там какую-то лучшую позицию предложили на поле, еще где-то, да, вообще в целом, лучшие условия. Вы говорите, да как так, ты предал семью? Так не было никакой семьи, вы чего? Да не было ее. Но вам по ушам ездят, чтобы вы верили в это, чтобы вы несли деньги, чтобы вы ходили на стадион. Как это непонятно-то? Хотя, может, это и не так, может быть, я не понимаю. Тогда объясните мне. Скажите, Леша, ты не понимаешь, потому что... 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей, Игорь, Красногорск.
Да.
Ну, смотрите, соглашусь, наверное, с вашим мнением по поводу Дзюбы. Я считаю, что спортсмен, вот, он, добиваясь каких-то успехов, да, в той или иной команде, это все равно человек, который имеет свои убеждения, какие-то свои цели преследует, да. И то, что он перешел из «Спартака» в «Зенит», а потом из «Зенита» даже перейдет куда-то в другую команду.
Да хоть в «Динамо», хоть в «ЦСКА», какая разница-то?
Действительно. То же самое и с Овечкиным, там, вот начинают, там, кому-то там надо гражданство, кому-то не надо, он за этих должен. Да он вам ничего не должен. Он добился на этом поприще успехов, он играет, он со своим агентом пожелал перейти туда-то или куда-то, он, куда он
потому
хочет.
Потому что это бизнес.
Да потому что это бизнес. Мне вот странно, например, болельщики «Спартака», да, вот, могут себе позволить, например, такое отношение к Зюбе, да, как к спортсмену. Но почему-то они не могут все взять, встать и уйти, там, сказать, Федун, например, ведет какую-то неправильную трансферную политику, там, например, да, или управление там именно по...
Не, я думаю, что они и так, они и это делают, я думаю, нет,
что, или там,
я
ошибаюсь? Проигрывать у себя дома, там, 1-4, да, там, неправильный какие-то подбор игроков или что там, тренера одного поменяли, другого поставили, игра не идет. В чем вопрос-то? В Дзюбе у вас вопрос или в чем? То есть мне вот странно, странно
ну,
вообще...
Ну вот предатель Иуда, понимаете?
Нет, как? Ну смотрите, ну как предатель, да?
Ушел, человек, ушел, человек наш, ушел, наш был и ушел.
Но что вы хотите сказать? Вот смотрите, да, вот я вот как бы... Я вам сейчас оппонирую, да, я не говорю как бы...
Я понял.
То есть смысл какой, что вот ушел Дзюба, да? При Дзюбе игра шла у «Спартака», потом Дзюба ушел, все, нет команды, что ли? Я понять не могу. Ну вот мы сейчас рассматриваем Дзюбу какого-то. Но им, мне кажется, надо сосредоточить свои усилия, как бы «Фратрия», да, и вот прочие организации там, вот, на все-таки на поддержке своей команды и зреть в корень, как бы, проблемы. Из-за чего проблемы в команде? А не так вот, знаете, конечно, то, что это они объединились, это здорово, прикольно, конечно, да, вот, что-то все-таки...
Нет, это что-то интересное,
людей,
что-то интересное.
Масса людей достигла какой-то цели. Но только все-таки, мне кажется, цели надо преследовать немножко не такие.
Ну да? Вот если кого-то человек, там, смотрите, да, я понимаю, вот если человек будет, смотрите, спасибо большое, вот он будет работать, уж не знаю, в Яндексе, работал, потом такой раз и перешел в Google. И все такие, пошел ты, плевать в него, да, орать где-то, искать его, все время вставать, негодовать, да что, какая разница, перешел. Да тьфу на него, нет? Ну, болельщики «Спартака», но я к вам обращаюсь. У меня бабушка говорила, царство небесное, она говорила, все, что не делается, к лучшему. Ушел. Ну, оставьте вы его. Ну, пусть идет, все. Назад только не берите потом, если вдруг захочет. Попросите, назад не берите. Вот здесь принципиальность должна быть. Ну, ушел и ушел, понимаете? Вот вроде бы не так долго живу на свете, но много раз видел, как люди уходили. В том числе из коллективов, которые, в которых была концепция коллектива семьи, я так скажу. И что мне теперь? Ходить им в лица плевать, ненавидеть их, искать их где-то там, кричать, что они предатели. Да ну ушел, все. Иди доказывай, что ты молодец. Иди, да не проблема. А я буду сам на своем месте доказывать, что я молодец. И не путем унижения тебя, а путем хорошей игры. Ну нет. В чем смысл-то? В чем обида? 7373948. В том, что предатель. Ну, это бизнес. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Слушайте, ну по поводу всей этой ситуации, Дзюба, Спартака. Мне вообще команда «Спартак» и весь околофутбол спартаковский напоминает ситуацию, ну, не будем говорить, с одной из бывших республик СССР, когда все дружно кричат: «Да, да, ты наш кумир, мы тебя там выбираем» и прочее, а потом точно с таким же энтузиазмом его оплевывают. Дзюба спортсмен, ему нужно расти. Единичные случаи в истории, когда спортсмен растет, оставаясь в одной команде. Всегда все куда-то переходят. Но болельщики «Спартака» любой переход игрока воспринимают как личное оскорбление. Но при этом они также легко избавлялись от каких-то игроков. Там вспомним историю с переходом Сычева, Локомотив.
А может быть это воспринимается как личное оскорбление, да, и обида, потому что, ну, нравился он всем.
Да, потому что хороший игрок и уходит. Ну, блин, ребят, ну...
Предатель тогда,
да. Ему нужно расти, в одной команде он не вырастет.
Если бы какой-нибудь плохой уходил, они бы, может, и не отреагировали. Вы это имеете в виду? Ушел,
да
и черт с ним.
Ну, и потом, конечно, да, антагонизм болельщиков «Спартака» и «Зенита» давно известен.
Вот, да. А, кстати, да, я вот этого не учел. Вот этого я не учел. Я понимаю теперь. Это как человек с дождя переходит на Первый канал, или человек с Первого канала переходит на дождь. Да будьте Познером, будьте и на Первом, и на дожде. Вы что? Ну, серьезно, будьте Познером. Почему нельзя быть в спорте Познером? Ты что, поиграет сейчас за «Зенит», вернется, будет играть за «Спартак», и все, и будем его там любить и так далее, нет? Так Зюба заявлял, что в «Зенит» никогда, а потом переобулся. В этом суть, пишет «Элементал». И что? И что? Неужели земля теперь вот из-под ног ушла у всех? И неужели Россия на этом кончается? Неужели футбол на этом закончился? Ну, правда, я не понимаю. Пожалуйста, помогите мне это понять. Пока я не могу вас понять. 7373948. Но я стараюсь, честно стараюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва?
Да, здрасте.
Игорь меня.
Пожалуйста, зовут. Игорь, объясните мне, пожалуйста.
Ну, смотрите, мне кажется, что это простая зависть к тому, что Зуб Дюба успешен сейчас, извините. Ну. Вот если представить ситуацию, что он играл бы не очень хорошо, или куча народ ушло в разные клубы из «Спартака». Куча своих воспитанников, все. Против них что-то никто не парится. А Дзюба достиг высот, работает, успешен, и это их бесит.
Раздражает он, конечно, наверное, да? Ну, давайте послушаем болельщиков «Спартака». Ну вот, спасибо большое. Мне звонят, мне такое ощущение, болельщики других команд. Вот я сейчас никого не беру, мне нужен болельщик «Спартака». Давайте, все, красно-белое навсегда. Болельщик «Спартака». Есть такой человек, человечный человек. Давай, болельщик «Спартака», 7373948. Все остальные не считаются. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Я как раз болельщик «Спартака».
Ну вот, объясните, что вам этот Дзюба дался? Нафиг он вам нужен?
Да нафиг он нам, конечно, не нужен. Пусть играет и играет. Тут просто вопрос в том, в его поступках. Я, конечно, уже не такой рьяный, как раньше, болельщик «Спартака». Вот. Но в интернете видел видеоролик, когда в каком-то матче просто Дзюба наступил ногой на спартаковский шарф. А для болельщика это самый страшный удар.
Специально, что ли, наступил?
Ударов. Ну, скорее всего. Специально, не специально, как бы я на данном матче не присутствовал. Вот. Естественно, это ребят задевает, потому что наступает этот человек на цвета, который сам в недавнем времени играл в «Спартак» за эти цвета, и тут он просто наступает на них. Угу. Конечно, людей это взбесило.
Я понял, это такая мини-гражданская война.
Ну, мини-мини-того.
Мини.
Что-то вроде того.
Я понял.
Еще, естественно, Дзюби просто стало так много, что он сейчас такой весь позитивный, весь себя хороший, добрый. Вот, как бы это тоже людям мозолит глаза, и поэтому...
Понятно. Хоть бы дальше, значит, пестовал свой образ негодяя, а то, типа, хороший, добрый. Да, я... Спасибо. Но это... Я разобрался. Наконец-то я разобрался. Это типа гражданской, значит, войны. Ты был красным, ты был большевиком, и вдруг переметнулся в стан белых, ты понимаешь? Бело-синих или сине-белых, я не очень знаю. Красно-белый, значит, сине-белый. Ты был, значит, красно-белым. И переметнулся к синим-белым. Какая ты предать! Да как можно? Да он там на шарф наступал, я тебе говорю! Я тебе говорю, на шарф наступал! Ой, ладно, все, я в общем понял. Сюда вход закрыт. Здесь своя история, свои переживания, своя жизнь. Это знаешь, как я когда-то пытался разобраться в перипетиях, так было, значит, в программе «Битва экстрасенсов», что была знакомая, которая смотрела эту программу, и так я и не смог разобраться, почему этот хороший экстрасенс, а тот плохой. Когда-то я пытался разобраться в программе «Дом-2», реально, просто стало интересно, а чего там, какие перипетии, ничего не получилось. И с футболом у меня такая же история, ничего не понимаю. Ладно, видимо, это просто очень для вас важно. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Меня вот спрашивают, как мисс Вселенная, как ее зовут, представительница ЮАР. Зазебини Тунзи. Вы хотите фотографии, наверное, посмотреть? Зазибини Тунзи. Все, или Тунзи, я могу ошибаться с ударением. Я, кстати, посмотрю. Мне интересно. О, слушайте, ну она красивая, действительно, такая колоритная очень, да, красивая, правда. Посмотрите, посмотрите, Мисс Вселенная, да? Мисс Вселенная 2019. Наша, кстати, не доехала, потому что визу не оформила, как я... Это очень смешно, но ладно, не будем смеяться над нашими красавицами. Вот, ну вот это Зазибини Тунзи, прямо я вам скажу, да. Жаркая такая, знойная африканская женщина, как мне кажется, вот абсолютно... Я думаю, что вы оцените. Я думаю, что вы поставите, так скажем, ей где-то лайк, не знаю где. Так, как имя? Да, я уже сказал, как имя. Еще темы, да, которым мы сегодня еще пока не прикасались, это тема Конституции. Да-да-да. Большинство россиян считают, что в Конституции, что в России хорошая Конституция. 54%. Но это не самое интересное. Интересное другое. 68% хотят изменить Конституцию. Надо ее, говорит, менять. 68%, подавляющее большинство. При этом больше половины граждан, 51%, не могут назвать ее основные положения, а 40% и вовсе не читали. Ну ладно, давайте мы отметем в сторону, что никто не знает, что написано в Конституции, а, так скажем, остановимся именно на желании ее менять, эту Конституцию. Чем обосновано это желание, да, и что в ней нужно поменять? Давайте попробуем на эту тему порассуждать. Если вы считаете, что в Конституции что-то нужно менять, давайте посмотрим эти пункты, обсудим их. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот традиционно я знаю, что претензии есть к пунктам 13.2, 15.4 и 81.3. 81.3. Вот знаю, что к этим есть вещам вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я больше чем уверен, что не 40%, а процентов 80% ее не читали.
Вы знаете, я с вами соглашусь, я бы сказал не 80%, а 99,9%, вот, кроме тех, кто ее писал.
Да. Мало того, саму смысловую нагрузку Конституции тоже слабо кто представляет. И чем она в принципе отличается от других, ну, там, кодексов уголовных, гражданских и прочих. Вот поэтому, кто там хочет что поменять, мне, в принципе, неведомо. Я не знаю, что там менять, потому что, честно, я ее не читал.
Да?
В принципе, не читал.
Ну, может быть, что-то слышали от кого-то, кто-нибудь говорил.
Ну, там... я слышал, что есть такая конституция, есть такой гарант, который сидит в Кремле.
Ну, вот, да, президент — это гарант конституции, как говорится.
Так... Чем он ее гарантирует, я не понимаю.
Правда. Нет, это так положено. Это так... Это...
Положено, это понятно.
Да, президент должен гарантировать исполнение конституции. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, это конституция. Вот 68% ее хотят менять по опросам. Опрос ФОМ. Фонд «Общественное мнение». А чего они собрались там менять, если ее никто не знает? Алло, здравствуйте.
Да, но это наша национальная забава, смена конституции. У нас периодически меняют, и надо,
да?
Как, знаете, в Англии 5 o'clock, надо нам ввести лет в 30 обязательно смена конституции.
Ну надо же конкретно что-то менять, если хочешь
вы
менять,
знаете,
или нет?
Мы именно поэтому ее и постоянно меняем, что мы не знаем, что там вообще есть.
Да.
Поэтому, да, кто-то приходит, говорят, там что-то непонятное, давайте заменим.
Угу.
И потом опять никто ее не читает, и опять 30 лет проходит, и опять давайте менять.
И опять менять. Вот я понял. Все. То есть вы думаете...
Забава.
Ну, давайте как. Вот мы вместе с вами попросим сейчас слушателей всех по-честному голосовать. Вы можете вместе со мной? Я вот прошу, вы просите?
Я нет, я не буду. Ну... Какой по-честному? С ума сошли?
Нет,
вы
нет.
В какой стране живете?
Нет, по-честному сейчас проголосовать.
Да, сейчас.
Ну ладно, я понял. Хорошо, вы не просите. Ладно, я один. Я один, практически на коленях, умоляю всех проголосовать честно. Только честно. Вы читали Конституцию? По-честному. Да. 134-21-35 читал, знаю, ознакомился. Есть моменты, которые хотелось бы обсудить, спорные моменты. 134-21-35. 134-21-36 точно так же, по-честному, нет, не читал. Сейчас не время. Сейчас не было времени, сейчас. Нет. Кое-какие другие у меня занятия. По-честному, давайте сами для себя выявим свой уровень осведомленности, юридической образованности, да. Поймем, насколько наше общество гражданское или не гражданское, насколько мы светское государство, ведь светское государство управляется вот как раз такими законами, как и Конституция в первую очередь, да? Это же основной закон страны. Вы Конституцию читали? Вот очень честно, вот кристально, предельно. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, давайте сейчас проголосуем, это будет интересно. Думаю, стоит рассмотреть заново статью 81 Конституции Российской Федерации, пишет Дмитрий. А, да, это по поводу того, сколько сроков президент может быть. Пункт 3, если я не ошибаюсь, да, о нем вы говорите, не более 2 сроков подряд. Вот эта формулировка, насчет которой немало копий было сломано. Да? Кто-то говорит, что раз формулировка такая, значит, можно 2 срока подряд, потом пропуск еще 2 срока подряд. Кто-то говорит, что это противоречит духу Конституции. Основной смысл заложен был в эту формулировку такой, что 2 срока и не более того. Но формулировка такая, какая есть, и поэтому что имеем, то имеем. Кстати, насколько я понимаю, 81-ю статью Конституции вносились правки, потому что раньше же президента у нас избирали не на 6 лет, а сейчас на 6. То есть в первый пункт вносились правки уже. Значит, можно в целом эти правки вносить. И довольно, ну, я не скажу, что это просто, но можно. Сейчас узнаем о правдивости этих опросов примерно, пишет Иван. Ну, примерно узнаем, так скажем, да? Не правдивости, так скажем, а разумности. То есть подойти к людям и сказать, Конституцию надо менять, люди? Да, конечно. При этом могут и не знать, о чем говорят. Вот у нас честный народ. Спасибо большое. Голосование завершено. Я спросил, читали ли вы Конституцию. Спасибо вам за честность, дорогие друзья. 26% говорят, читали. 74% говорят, не читали. А я точно знаю, у нас просто вот, у меня опрос ФОМ в целом по России, да, где 40% якобы вообще не в курсе и не читали. Всего 40, а у нас 74, призналось честно. Я точно знаю, что наша аудитория куда более образована, чем в среднем по России человек. Просто потому, что вы интересуетесь политикой, вы интересуетесь новостями, вы о Конституции говорите, о законах говорите, спорите и так далее. И мы получаем результат 74%. Это значит, что если бы... ФОМу, то есть фонду общественное мнение, когда они задавали вопросы эти на улицах или еще где-то, отвечали честно, там бы не 40% незнающих было, там бы реально было 95%. Ну, 90 точно. Исходя из этого, мы понимаем, что люди у нас в большинстве своем законами не интересуются, Конституцией не интересуются. А если и интересуются, то с чужих слов, но никак не со своих. У нас даже когда-то, если я не ошибаюсь, на радио была такая история. Мы начали Конституцию читать в прямом эфире. Просто читать. Такая-то статья, читаем. Мы читали Конституцию, если я не ошибаюсь. Каждый день просто людям вслух читали Конституцию. Даже в курсе ОБЖ есть раздел, посвященный Конституции. Плохо учатся в школе, а потом хвастаются своими незнаниями, пишет Тами. Никто не хвастается. Я попросил людей быть честными. И в этом плане я им благодарен, что они честно обозначили это незнание. Потому что от этого хоть как-то можно отталкиваться. Если бы сейчас мне все проголосовали и сказали, да мы знаем. Что тогда? Обсудить серьезно не может никто. Мы бы просто понимали, что мы друг друга обманываем. А зачем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей меня зовут.
Да, здравствуйте.
Скажу честно, Конституцию читал, когда с ребенком в школе проходили, какая-то смешная была, типа общество знания, какая-то ерунда. Но не учил, читал, но не учил, поэтому ответил нет.
Не, ну все-таки вопрос
не знаю.
Был...
Я читаю, но не знаю.
Ну так, примерно же знаете какие-то моменты, знаю. Которые вызвали у вас
51-я статья Конституции, знаю, 31-я статья Конституции.
Что-то вот конкретно вас заинтересовало, вы хотя бы это знаете. Это уже хорошо. То есть те вопросы, те моменты, которые у вас вызывают вопросы. Традиционно, смотрите, в Конституции есть некоторые статьи, вызывающие вопросы. Вот. Это 13-я статья, это 15-я, 15. Смотрите. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие. Законы подлежат официальному опубликованию, опубликованному заявлению. Любые нормативно-правовые акты затрагивают права, свободы, обязанности человека, гражданин не могут применяться. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международного договора Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Пункт 4. Статья 15, пункт 4. Часто вызывает вопросы и у законодателей, и у людей, и так далее. Почему? Потому что здесь обозначено верховенство международного права над правом национальным. И некоторые считают, что таким образом мы себя ставим в позицию, ущемляющие наши права, как государство. Понимаете, да? Вот статья 15, пункт 4. Вот к нему часто предъявляются претензии. Статья 81, пункт 3, это по поводу не более двух сроков подряд. Здесь тоже очень много вопросов, особенно у оппозиции, которая считает, что в этой формулировке слишком много трактовок, а такого не должно быть, формулировка должна быть однозначная в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Александр.
Да, пожалуйста. Да.
Вы знаете, хотел бы сравнить знание Конституции и законов в нашей стране со знанием, например, ускорения свободного падения где-нибудь на Плутоне. Вот есть
мощно.
Некоторое количество людей, которым это нужно знать, они это знают, а большинству это неинтересно, потому что нужно знать ускорение свободного падения на Земле, потому что от этого зависит, насколько больно будет, когда падаешь.
Угу.
И также знание законов. Они, у нас такое ощущение, что существуют на бумаге, а вот исполнение их, оно где-то вот в такой же области, наверное, как вот эта вот космическая наука. Два раза я столкнулся, значит, с судебными процессами. Так вот, когда-то я делал выводы о судах из того, что видел в кино, там выслушивают одну точку зрения, выслушивают другую. А в нашем суде это, правда, было оба раза по поводу разбирательств с ГАИ. Я столкнулся с такой формулировкой, как у суда нет основания не доверять сотрудникам.
Да, это правда. Сердца. Есть такая.
И об этом все разбивается. Также и знание Конституции. Можно ее знать, можно не знать. На жизнь это мало влияет.
Я понял, спасибо большое. Ну вот статья 13, пункт 2, я еще обещал объяснить ее. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Этот пункт часто, так скажем, не нравится коммунистам. Потому что они настаивают на том, что у государства должна быть идеология. Вот. И, ну уж не знаю, насколько она должна быть обязательной, но тем не менее, у государства должна быть идеология. Не только коммунисты говорят о том, что это неправильно, но вот тем не менее. Сейчас у нас никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Вот есть люди, их достаточно много, которые говорят, что должна устанавливаться идеология. А иначе, если нет идеологии, то непонятно, куда мы идем. Я не коммунист, но мне тоже не нравится, пишет Кэнди Бум. А чем не нравится Кэнди Бум? Объясните, пожалуйста. У юристов есть притча. Если оппонент начал апеллировать к Конституции, значит, у него закончились аргументы по сути дела. Мих-мих говорит. Так, пункт 4, статья 15. Там же общепризнанные международные нормы затронуты. Если мы идем к миру, то подходит, пишет Юлия. Юлия, я говорю, что у некоторых это вызывает недовольство. Не все недовольны. То есть некоторые люди предъявляют конкретно претензию вот к 15 статье, пункт 4, потому что говорят, что таким образом мы обозначили, так скажем, примат международного закона над нашим, национальным. Кстати, вот американцев не так. А, кстати, обычно, когда говорят об этой статье, ссылаются именно на американцев, потому что у них национальное право превыше всего. Как бы так, вроде бы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы извините, что я все время звоню, я просто в машине все время езжу.
А что вы извиняетесь? Я наоборот рад, что вы звоните. Почему вы извиняетесь? Не извиняйтесь, пожалуйста.
У меня случай был с моей дочерью по поводу Конституции.
Да.
В 5 классе она пришла мне и заявила, по закону Конституции, папа, ты не имеешь права меня наказывать, потому что у меня есть права и свобода.
Угу.
Ну, я тоже в школе учился, у нас был единое было общество знаний. Мне пришлось ее тогда другими, все-таки какими-то знаниями по Конституции направлять. Вот это один из аспектов знания немножко хотя бы прав, потому что дети, которые приходят в школе, учатся, они же могут в тупик поставить взрослых, и тогда авторитет взрослых потеряется.
А так всегда и происходит. Вот, кстати, спасибо большое, что вы это обозначили. Так и происходит. Потому что, отучившись в школе, забыв школьную программу, утонув в рутине дел, да, вот в повседневности, ты что-то забываешь просто, у тебя из головы вылетает. А ученики, особенно старших классов, проходят эти вещи, потом приходят домой и говорят, знаешь, там, папа, мама, знаете, так и так. И тебе приходится заново эту школьную программу проходить, потому что ты это уже упустил, ты это уже забыл. Говорят, статья 3, часть 1... Важна. Пункт первый. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Ну, вы же ее не собираетесь менять? Она важна, безусловно, да? Но здесь, наверное, вы менять ничего не будете. Хотя я недавно смотрел старую-старую программу, которую вел Гордон. Там выступал Владимир Вольфович Жириновский. Какой год, я даже не могу сказать вам точно. И вот там Владимир Вольфович говорил, если я не ошибаюсь, что вот этот момент в Конституции надо менять и менять на русский народ. Вот. Но сейчас такого я практически ни от кого не слышу, поэтому вряд ли можно считать эту дискуссию актуальной. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
Открытое шоссе, дом 7, у магазина труп лежит.
Вы сейчас нашли, в смысле, вы обнаружили человека?
Он лежит минут 10 уже, вроде как вся подошла, сейчас может кто-то подъедет.
А что случилось, вы не знаете?
Ну нет, он лежит, пакетиком прикрытый просто.
Ужасно, может быть что-то случилось с человеком, сердцем?
Ну либо замерз, либо...
Ужасно. Я даже не знаю, что здесь добавить. Но вы сообщили нам об этом. Спасибо, для нас это ценно. Но что с этим делать, непонятно. Ну, наши новостники это слышат. Самое главное, что пункт, запрещающий идеологию, написали и приняли люди, затюканные в усмерть, пишет Игнат, советской идеологии. Ну, понятно, да. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Ну,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Алексей, вот смотрите. Меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Интересная тема.
Да.
Я вам так скажу. Я изучал Конституцию очень глубоко.
Да.
И могу сказать, что эта Конституция подтверждает, полностью подтверждает колониальный статус страны нашей.
Это вы имеете в виду какой статью, какой пункт? Я так
это
понял, вы, наверное...
Статей.
Несколько?
Это несколько статей.
Какие?
Да.
Чтобы
что
я
касается, например, которую вы говорили, статья 15, пункт 4,
так.
Полностью подтверждает колониальный статус. Далее, статья о Центральном банке, что независимо от...
Я вот забыл назвать это. Это тоже вызывает большие претензии.
Это претензии вообще громадные просто. И полностью подтверждает колониальный статус. Эта конституция, она была навязана в 93-м году при развале Союза. Вот такое вот мое мнение.
Я понял, но опять же я
Алексей.
Это... Да-да-да.
Да-да, я извиняюсь, конечно.
Ничего страшного.
Смотрите, вот загвоздка в чем? Ее изменение конституции неизбежно, это я уверен в этом. Еще скажу такую вещь, что смотрите, как все подкреплено. Чтобы ее изменить, нужен референдум.
Не все, подождите, вы не правы. Основные статьи так, через референдум и достаточно сложные, так скажем,
подождите,
манипуляции.
Нет закона о конституционном собрании. Сначала нужно создать конституционное собрание, чтобы можно было создать референдум.
Это для того, чтобы основные, так скажем, статьи изменить. А есть не основные, которые меняются без этих всех вещей. Понимаете, да?
Да, я понимаю, да.
Вот, я к этому. Спасибо большое. Вы назвали пункт про Центробанк, да, вот эту статью. Это 75-я. Статья, пункт 1. Денежная единица в Российской Федерации является... рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение эмиссии других денег в Российской Федерации не допускается. Вот. И, так скажем, некоторые, да, вот часто... Ну, так называемые патриотические организации, они считают, что это нарушение суверенитета России, потому что получается, что право эмиссии отдано частной конторе, а не государственной структуре. Но опять же, по этому поводу уже было много споров, и контраргументы тоже, в общем-то, понятны, потому что говорят, что часто именно центробанки в разных странах имеют именно подобный статус, потому что дает он ряд преимуществ. Одно из таких преимуществ – не отвечать по обязательствам государства. Как минимум. Ну, то есть оттуда нельзя будет достать деньги, да. Поэтому не знаю, насколько, скажем так, спор по этой статье, опять же, справедлив. Плюс ко всему, опять же, что приводится, да, здесь в, как контраргумент. Так или иначе, даже если Центробанк – это частная структура, так воспринимать. Деятельность его регулируется все равно законами и подзаконными актами различными нашей страны. А правление теоретически формируется правительством страны. То есть он вроде бы независим, но вообще зависим, потому что он зависит от правительства. Там, сам по себе он существовать не может. Поэтому эта структура не так самостоятельно, как это может показаться на первый взгляд, когда ты читаешь вот эту статью Конституции, статью 75, пункт 1. 7373948. Но претензии к ней есть, это безусловно, об этом многие говорят, именно вот тоже к этой статье. Вы правильно говорите, она одна из основных, которые высказываются претензии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что знание Конституции рядовому гражданину не только не поможет, а может только повредить. Вот тот пример, который приводил радиослушатель, что судья заявляет, что нет оснований не доверять сотруднику полиции. Это, во-первых, прямое нарушение Конституции самим судьей, потому что по Конституции все граждане равны, независимо от пола, возраста, социального положения и так далее. Во-вторых, это нарушение закона о том, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. А в-третьих, если человек скажет, а вот по Конституции мы равны, это приведет только к тому, что ему увеличат наказание. Поэтому, так сказать, даже сказать, что вы нарушаете Конституцию, сказав, что нет основания доверять сотруднику полиции, только ему же будет хуже. Так знание Конституции только повредит человеку.
Повредит, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Интересная у вас логика. В этом смысле, знаете, она мне напоминает еще логику определенной группы людей, которые говорят, что ни в коем случае не надо читать Библию. Ни в коем случае. Ну, то есть это же бредни какие-то абсолютно не имеющие отношения к действительности. Это же какая-то вот сказки какие-то там написаны. Я же считаю, что Конституцию надо изучать, смотреть, думать над этим, рассуждать, пытаться искать в ней какие-то изъяны, в том числе. А почему нет? Вот. Также и со Священным Писанием, также с Библией, да, читать, изучать. Я же не призываю вас верить, да, там, в Конституцию, или я не призываю вас верить там, в Библию, или что-то еще такое. Но вот изучать, как мне кажется, никогда не бывает плохо. То есть проявлять интерес как исследователь, это всегда хорошо. Потому что что-то вы будете дополнительное знать. И, может быть, после сегодняшнего эфира, когда кто-нибудь к вам подойдет и скажет, читал Конституцию, вы скажете нет, он скажет, а, все с тобой понятно, вы скажете, ну, кое-что знаю. Статья там, 81-я, пункт 3-й, статья 15-я, пункт 4-й. Начнете блистать своими знаниями, и все остальные оценят и скажут, о, да, этот человек не так прост, как нам показался с первого раза-то, да? 9.30 новости. Я тут посмотрел, значит, нашел фотографии «Мисс Вселенная 2019» из ЮАР Зазибини Тунзи. Выложил вам в своей телеге. Телеграм-канал мой «Гудошников» называется. Заходите, посмотрите, оцените. Мне нравится. Это первое. И я посмотрел, какой у нее рост. Знаешь, какой у нее рост? 178 сантиметров. Высокая девица-то, высокая. И обзор печати, пока вы смотрите, я вам тут, так сказать, в уши буду лить информацию. Под ноль освободят ли бедных от подоходного налога? Задаются вопросом в аргументах и фактах. Было бы, наверное, хорошо. Сергей Собянин в «Вечерней Москве» планирует, говорит, что планируем централизовать онкологическую службу. Естественно, в Москве можете прочитать и узнать. Работать 31 декабря. Спасет ли экономику ударный труд в последний день года? Задается вопросом «Комсомольская правда». Что у нас? Московский комсомолец. Родные погибшего героя России Григория Ширяева рассказали о его подвиге. Успел уничтожить террористов, но и сам получил 4 смертельных ранения. Историю героя читайте в «Московском комсомольце». Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну что, посмотрели Зазебини Тунзи-то? Посмотрели красавицу или нет? Потому что мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели, потому что она, ну, хороша. Ну, тут вопросов вообще нет никаких, мне кажется. Ну, прямо колоритная, хорошая. Вот прям хорошая. Все, мы ее поздравляем с победой. Жалко, наша участница не доехала до этого соревнования, потому что не смогла оформить визу. Это удивительно. Но такое, видимо, случается. Кстати, вот этот материал, который я видел в «Аргументах и фактах», под ноль освободят ли бедных от подоходного налога. Сейчас вот новая история пошла. Говорят, с пенсионеров долги не будут взыскивать с пенсии. Ну, это может быть тоже, я думаю, вполне себе важно. То есть можете на это обратить внимание. Сейчас идет разговор о том, чтобы с пенсионеров не взыскивать долги как раз вот с их пенсий. Я думаю, это было бы вполне себе правильно. О новостях таких, знаете, мирового масштаба. 20 человек пострадали при извержении вулкана в Новой Зеландии. Там есть тоже фотографии, можно посмотреть на телеграм-канале нашей радиостанции «Говорит Москва». И, ну, это эпично, это интересно, и всегда хочется разобраться, когда же планета нам отомстит за наше нехорошее поведение. Ну, не знаю, на мой вкус уж слишком стройная, пишет Дмитрий Алекс. А мне не понравилось, пишет Игнат. Я посмотрел, но не подписан, пишет Фрегл. Ничего страшного, главное, посмотрели. Слишком худая, перефразирую, луноход. А вам что, нравится побольше как-то? Это жара, пишет Гиви. Вот Гиви вот знает толк в женщинах. Что говорит? Гиви. Да, мы с вами понимаем. Борис Байкер говорит, красотка. Огонь, пишет 11-й. Марию Золотову посмотри, она чемпионка по карате. Мария Золотова? Сейчас посмотрю, Павел, секунду. Дайте мне 3 секунды, я посмотрю. Так, Мария Золотова, карате. Так, это она на фотографии или нет? Я не знаю, я не уверен. А, ну, хорошая, красивая, красивая женщина. Вопросов нет. Еще и по карате. Ну, нет, так это можно и в лоб получить. Не вовремя пришел домой, с друзьями где-то засиделся, тебе раз в лоб дали. Ну, зачем нам это нужно? Нам это не нужно, правильно? Нам такое не нужно. Еще один опрос сегодня публикуется. Работодатели. Он показал, что четверть работодателей в России, 25%, планируют повысить зарплаты сотрудников против 35%, которые не намерены этого делать. С прошлого года доля тех, кто планирует повысить зарплату, увеличилась на 7%. Эксперты считают, что рост числа работодателей, намеренных повысить оплату труда сотрудников, объясняется усилением конкуренции за кадры. Хочется сразу спросить, вам там повышали зарплату, когда последний раз? Просто интересно. Повышение зарплат. Дело хорошее, но, кажется, давно забытое, нет? Кажется, мы давно забыли, когда это нам в последний раз повышали какие-то там зарплаты. Есть такие счастливчики среди нас? Это, во-первых. И, во-вторых, я бы сюда присовокупил тему с 31 декабря. Вот искренне не понимаю, зачем работать 31 декабря в этом году, но все работают практически. Есть некоторые регионы, которые решили не работать, и губернаторы этих регионов как определили, работать или нет? Ты знаешь, в Инстаграме просто один из губернаторов провел голосование у себя в сторис. И в сторис люди сказали, не надо работать. Он сказал, ну все, тогда выходной. Мне показалась идея удачная, и в таком смысле можно выбирать и губернаторов самих. через Инстаграм, через сторис. Но золото другое дело. Приятно, пишет Дмитрий. Ну вот видите, на вкус и цвет товарищ нет в этом смысле, Дмитрий. Хотя мне нравится и та девушка, и эта, очень красивые они. Ты не представляешь, сколько пенсионеры, пишет Никита, набирают кредитов по 5-6 исполнительных производств на одного с пенсией. Каждый банк получает по 500 рублей в месяц в среднем. А кредиты в сумме больше, чем в миллион оформлялись. Вот как-то так, пишет Никита. Пенсионеры, знающие, что им нечем платить, набирают кредитов. Это красиво. Ну а банки, которые выдают им кредиты, они понимают, что пенсионеру нечем платить. Зачем они эти кредиты выдают? 31 декабря у нас объявили выходным на работе, а 30 декабря полная уборка, полдня уборка на рабочем месте, а полдня отмечалово в отделе, пишет Сережа Замкадный. Куда повышать зарплату? Инфляция у нас 4%, пишет Игорь. Вот инфляция 4%, вы говорите, но при этом и депозиты банковские какие-то абсолютно скромные, смешные, и даже без слез на них не взглянешь. Ничего серьезного. Помнится годы, когда процентная ставка по депозитам была и 12%, потом 10, и все такие, 10, черт побери! Потом 8, все, ну не может же быть 8. А сейчас 3,5, и все такие, ну 3,5, ну хотя бы 3,5, ну что ж теперь поделать. Но никуда не денешься. Ключевая ставка снижается, процент по кредитам снижается, но процент по депозитам тоже. Заработать не получится. А все дело, как говорят, в инфляции якобы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это полковник.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, после того, как у нас Росстат ушел в другое подчинение, мне страшно веселит вот эти вот расценки и, так сказать, размеры инфляции и то, что они показывают. Я не говорю о том, что у них, как только сменилось руководство, вдруг у нас вместо снижения появился рост. А вот есть такой термин, может быть, вы слышали, называется дефлятор ВВП.
Так.
Это, если совершенно вот грубо и примитивно, да, то, грубо говоря, вот вы возьмите совокупность цен в прошлом году и совокупность цен в этом году. Угу. И посмотрите, насколько они отличаются. Если я не ошибаюсь, то в этом году, совокупность цен в этом году, если не брать, грубо говоря, что Бентли подешевели, а картошка подорожала, угу, вот, то где-то процентов на 11 выросло.
Вот и все.
И поэтому, да, и поэтому говорить о том, что инфляция 4, это, конечно, замечательно, да, но если брать, например, в прошлом году мясо и мясопродукты измеряли, допустим, говядину и свинину, а в этом году, скажем, колбасу ливерную и, допустим, колбасу еще какую-нибудь, да, mm-hmm, это тоже все к мясопродуктам. То есть я вам сосчитаю с разбором.
Там есть только одна проблема, в дефлятор, насколько мне известно, не включаются импортные товары. То есть это, да, это касается ВВП, и туда включаются все товары, услуги, ВВП, но они включаются импортные.
А про импортные товары это отдельная тема, прошу прощения, потому что, с одной стороны, у нас импортных товаров очень много, а с другой стороны, у нас очень многие товары, которые числятся импортными, они производятся в России. Угу. Ну, я имею в виду то, что имеет импортное название, а, так сказать, либо завершается здесь, либо еще что-то. Но расценки, с одной стороны, и с другой стороны, окончательный расчет с акцентом акционерами, с собственниками, mm-hmm, идет туда, в Забугор.
Ну, я понял, да, спасибо, спасибо, спасибо. Да.
Да. А если учесть еще, что у нас курс валют происходит, то есть меняется, как левая нога у Набиуллиной захочет, а нисколько не, так сказать, под настроение, то тут у меня, например, вообще вопросов не возникает.
Я все жду, когда этот курс валют изменится так, чтобы мне было выгодно. Никак этого не происходит. Вот как он не меняется, все...
Получилось, я в евро держу деньги.
А, ну тогда поздравляю. Что я могу только сделать, кроме как поздравить. Спасибо. Роман Абубакер говорит, здравствуйте, где посмотреть? Захотели посмотреть «Мисс Вселенная»? Заходите в телеграм-канал «Гудошников» и смотрите на эту красавицу. Мне в этом году на 20% повысили зарплату, плюс подняли бонусы, пишет Башер. А корень маниоки считали в инфляцию. Смешно, Алексей. Делает заключение, что инфляция 4% — это выгодно. Пенсии индексируются по этому показателю, Яна говорит. Да не только пенсии индексируются по этому показателю. Но вообще история с инфляцией и ключевой ставкой, которая, кстати, снижается, да, ключевая ставка, выгодно только, наверное, в одном смысле. Если вы хотите взять кредит на недвижимость. Ну вот, если вы хотите взять ипотеку, тут да. Тут, наверное, выгодно. Роман говорит, спасибо. Не за что, Роман, все для вас. Какие проблемы? Посмотрел видео с фельдшером скорой помощи, это ужас. Из-за таких идиотов медики увольняются, пишет Пайк. Да, это я тоже выкладывал, если хотите, посмотрите, там какая-то странная дама заставляет фельдшера скорой помощи надеть бахилы, когда та пришла на вызов к ней домой. Такое ощущение, что в скорой помощи там никто не нуждается, а просто хотят повыпендриваться. Ну и фельдшер уехала на другой вызов. Я посмотрел все законы, какие на этот счет существуют, и нормативную базу, да, поднял, посмотрел. Фельдшер или врач скорой помощи не обязаны надевать бахилы. И там есть очень много логичных объяснений для этого. Некоторые из них я выделил, опять же, в своем канале обозначил. Можете посмотреть, если вас интересует эта тема. На самом деле, в вопросах врачей и пациентов я часто встаю на сторону врачей. Это правда, в силу одной простой вещи. Многие пациенты, так получается, к сожалению, не знают ни нормативов, ни законов, ничего, но привыкли, так скажем, отстаивать свою позицию, которую они сами себе придумали. Ну и потом, как мне кажется, врачи в России - это по определению обделенная финансово, так скажем, группа людей, профессионалов, да, обделенных финансово. Уж если в Москве врачи и зарабатывают, наверное, я не исключаю, то в регионах вряд ли можно сказать, что врач это что-то высокооплачиваемое. А уж фельдшер скорой помощи это, в принципе, адская работа, где люди работают на износ, и ничего хорошего в этой работе, да, никаких бонусов ты не получаешь. Ничего хорошего. Это адский труд. И издеваться над фельдшером скорой помощи, это, как мне кажется, дело самое последнее. Мы идем дальше, потому что я все хотел вас как-то привлечь к большой политике, немножко поговорить о нормандском вот этом формате, да, встречу в Париже. Мы будем говорить о том, что встречается лидер Франции, Германии, Украины и России. Сегодня это ожидается в 18:00. Я понимаю, что все политические там программы, да, и сегодня вам будут об этом говорить усиленно, но мы тоже не можем стороной это обойти, это важно. Почему это важно? Ну, потому что считается, что, возможно, в этом нормандском формате все-таки будет хоть какое-то решение по, ну, давайте говорить прямо, по Донбассу, наконец-то, да, по статусу Донбасса, по выполнению или невыполнению. Хотя, когда я говорю невыполнению, тогда, получается, ничего не меняется. По выполнению Минских соглашений и так далее. Такая серьезная встреча, от которой многого ждут, но многое ли удастся сделать, вот это большой вопрос. Что во мне вызывает некую надежду? Я об этом уже говорил на телевидении, вот здесь тоже скажу. Во мне вызывает надежду только одно. Если туда, в принципе, поехал наш президент, то, вероятно, есть какие-то возможности решения вопросов. Потому что если бы эта встреча была недостаточно подготовлена и решать там было нечего, она бы просто не состоялась. А готовили ее, я так понимаю, достаточно долго. Ну, по сути, подготовка шла там с первого дня объявления, да и до этого подготовка шла. А потом объявление, а это было уже давно, это там несколько месяцев назад, и все это время готовилась встреча. Но я надеюсь, что будет хоть что-то решено на ней, и Донбассу будет легче жить, и Украине в целом будет легче жить, и России будет легче жить, и всему миру станет легче. Но это достаточно сложный процесс. И плюс к этому, если посмотреть те сводки новостные, которые есть на Украине, там история такая темная, вы знаете, что... Давайте назовем это оппозицией Зеленского, да? Люди оппозиционно настроенные к нему, или как-то по-другому, критично настроены, как хотите, так и назовите. Они там уже какие-то палаточные городки разбивают, они обозначили ему красные линии, за которые нельзя выходить, потому что если он за них заходит, то он предатель. По сути, все те красные линии, которые они нарисовали, не дают возможности никак следовать Минским соглашениям, ну и так далее. Ситуация сложная и непонятная. Что будет, если Зеленский примет решение, которое всех устроит, но не устроит вот этих людей на улице? На площади, сможет ли он вообще вернуться в свой кабинет, сможет ли он вернуться домой, или все. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, эта встреча ничего не даст, потому что там включаются другие силы внешние, вот эти все
Германия, Франция, ну и там маячит за Атлантикой, как Путин говорил, за лужей Штаты. Поэтому ничего не будет хорошего, потому что мы должны сами решать два лидера государства, Украина и Россия. Хотя мы одно государство, в принципе, нас никто не разделял. Мы так и по закону, кстати, мы единое государство. Нас никто не разделял.
Я понял. По какому? А? По какому закону-то?
Ну как какому? Как? Российская империя, Киевская Русь Святая, Советский Союз. Мы никогда не жили отдельно. Кто вдруг сказал, что мы разный народ? Ну кто это сказал?
Ну понятно, но закон тут при чем?
А вот при том, то, что мы должны сами, народ, который живет, мы здесь, мы сами должны разбираться. А то, как приехал Саркози тогда и напугал.
Ну как, вот сейчас вот вы выйдете на площадь, вот сейчас вас отвезти в Киев, вы выйдете на площадь, там стоят люди, которые считают иначе. Да. И вы им говорите, мы один народ. Они говорят, пошел вон отсюда, и что вы будете делать?
Нет, то есть вы не правы. У меня родственники живут в Западной Украине. Я туда приезжаю, прекрасно мы себя понимаем. Прекрасно понимаем. Никто меня не гонит, никто.
Потому что это ваши родственники. Ну что, ну потому что это ваши родственники. А у меня вот бабушка живет в Казахстане. Мы друг друга прекрасно понимаем. Но это не имеет отношения к геополитике. Это не имеет отношения к взаимоотношению государств. Ну, что, у меня родственники там живут. Это хорошо, что они у вас там живут, и вы с ними прекрасно общаетесь. Значит, вы сумели сохранить хорошие отношения. Это прекрасно. Но если вы выйдете к людям, которые нарисовали вот эту красную черту для Зеленского, а он эту черту переходит, или вы предложите им перейти, они вам скажут, что они думают по этому поводу. А думают они что-то, что вам совершенно невыгодно. И вы им никогда не сможете доказать, что мы одно государство и один народ. Хотя я, например, разделяю позицию, что мы одно государство и один народ. Я разделяю эту позицию. Так должно быть, я, во всяком случае, считаю. Сейчас мы два разных государства, безусловно, но я бы хотел, чтобы мы объединились, да? И для меня нет разницы между русскими и украинцами. Я считаю, что мы одинаковые абсолютно. И белорусы то же самое. Поэтому мне очень больно смотреть на то, что сейчас происходит в Белоруссии. Вы знаете, что у батьки там решили выходить люди на улицу. И почему-то они все время ходят с флагом бело-красным. Полосатый такой, знаете, белая полоса, красная полоса, белая полоса. Это флаг белорусских националистов, на всякий случай. То есть они с белорусскими флагами-то не ходят. Они со своими какими-то националистическими заскоками там вышли на улицу против интеграции с Россией. Очень обидно, потому что хотелось бы. Опять же, там какие-то лозунги про москалей. Я вот публиковал в своем телеграм-канале, там какие-то странные люди есть. Радует только одно, что их не так много в Белоруссии. Но опять же, на Украине, я думаю, что их тоже было не очень много, конкретно вот таких радикальных националистов, но в определенный момент они взяли верх каким-то образом, вот так получилось, они заняли достаточно серьезные посты в государстве и смогли определять политику этого государства, не основываясь на мнении большинства, вот и все. Ну, а большинство, ну что, живут люди и живут, им какую претензию можно предъявить? Вот они жили, да, там, красные пришли, белые пришли, одни грабят, другие грабят. Оставьте нас уже в покое, дайте нам зарабатывать деньги, кормить детей, там, ходить на работу. Отстаньте от нас со своей политикой. Вот их простая очень логика. И эта логика присуща всегда большинству во всех странах. Не хотят участвовать люди в политических играх. Так, что ж, батька, их не посадят? Там, говорят, милиции больше, чем граждан, пишет Дмитрий Алекс. Ну, всех не пересажаешь, Дмитрий, понимаете, в чем дело? С идеей нельзя бороться посадками. С идеей надо бороться идеей. Понимаете? Надо убеждать людей. Надо в этом смысле работать и не заигрывать, понимаете? Не подыгрывать, не подмахивать, так скажем им. А объяснять из раза в раз, работать в школе, в том числе преподавать правильную, как бы это странно ни звучало, историю, чтобы у людей не было вот этих вот странных националистических заскоков и рассказов о том, как, например, Россия там не развивалась, а там, не знаю, какая... Да давайте так, Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси, вот какие-то вот такие вещи вдруг, когда начинаешь слышать, тебе становится странно. Или там кто-то выкупал Азовское море, там, ну, у тебя возникают вопросы, то есть, а почему так произошло, а произошло так, потому что есть история, да, курс истории в школе, но некоторые этот курс истории каким-то таким образом переделали, что люди выходят совершенно иным восприятием мира и иным восприятием фактов. Ну, то есть у них свой набор псевдофактов, которые они используют в доказательстве при споре, и это очень странно. Я это желаю, чтобы такого с нами не происходило. Поставь двух украинцев и одного русского, и сразу будет видно схожесть двух. Мы не одна нация, так же, как и белорусы, они на самом деле литовцы, пишет Эд. какая-то часть белорусов может себя причислять к литовцам. Речь идет, может быть, о западной части Белоруссии. Та же самая история с украинцами, которые могут себя частью причислять к полякам. Все это понятно. Но не знаю, как вы будете украинца отличать, например, от жителя Ростова-на-Дону. Для вас, я думаю, это будет очень сложно. И для меня это будет очень сложно. Поэтому я все-таки думаю, что мы одно и целое. Получится ли что-то решить? Вот это самый главный вопрос был. Мы на него не ответили. Но тогда ждем 18.00. Сегодня эта встреча начнется именно в это время по Москве. И будем ждать каких-то подвижек. Очень на это надеемся. Дальше недвижимость, перезагрузка. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.